есть иногда клетки крови называют форменные элементы. Потому что, например, вот эритроциты – это и клетка, но она лишена ядра. И называются еще красные кровяные пластинки. И вот полноценные клетки – это лейкоциты. Они имеют и мембрану, и цитоплазму, и ядро, и могут даже передвигаться, выходить из кровеносного русла. Так вот у них ножки такие. И очень малюсенькие кровяные такие пластиночки – это тромбоциты. Они очень маленькие, такие вот неровные формы. Значит, 90 примерно процентов во всей крови это занимает плазма. Значит, плазма, она в основном состоит из воды. Что? Не 90, конечно, это я не то сказала. Плазма примерно где-то в районе 55% занимает. Да, кстати, я подумала. Значит, смотрите, если мы возьмем... все вы кровь давали, да? Значит, 100 мл крови. Поместим эти 100 мл крови в пробирку и будем центрифугировать. Да? Значит, у нас внизу оседают клетки крови, более такие красноватого цвета образования, а сверху бледная такая жидкость, это будет плазма. И если посмотреть, вот у вас есть, вот, скажем, к примеру, вот это вот у нас 100 мл. Здесь, вот отсюда, если мы возьмем вот отсюда, это будет примерно 45 мл. А здесь примерно 55. Да, там, смотрите, там эритроциты, лейкоциты. Лейкоциты, смотрите, как мало, маленькая прослоечка. Это тоже клетки лейкоциты. Еще есть здесь совсем чуть-чуть. Это тромбоциты, их даже не видно, их очень мало, они совсем крошечные. А в основном вот это вот все занимают эритроциты. И вот, вот этот показатель отношения объема форменных элементов, то есть клеток крови, к плазме крови, называется гематокрит. Гематокрит. И гематокрит – это величина, которую мы можем судить о вязкости крови. Если гематокрит…
Мы сейчас делим плазменные элементы.
Да, вот мы взяли… Да, вот есть плазма, есть форменные элементы. Значит, по объему, объем плазмы всегда больше, чем объем, как правило. Ну, бывают ситуации, когда наоборот бывает. Но вот в нормальном состоянии, в состоянии покоя, значит, у мужчин примерно у нас получается где-то эритроцитов 45-47%, а в форме плазмы где-то порядка 53%, 55% это плазма крови. У женщин эритроцитов поменьше, там 43-45%. И, соответственно, плазма 57, да, получается, где-то, ну, тоже 55-57%. Значит, таким образом, да, гематокрит у женщин, где-то, я уже сказала, примерно 45, у мужчин 47, ну, до 50 иногда доходит. Значит, форменные элементы... Это, я уже говорила, это клетки крови. И больше всего у нас самое большое количество из клеток крови – это эритроциты.
А вы говорили про плазму, значит, вы что-то в основном вода?
Плазма в основном вода нужна. Потом, давайте тогда, я начала про плазму, давайте. Значит, если мы посмотрим на плазму, значит, что такое плазма? Это межклеточная жидкость, да, в других клетках. Вот. Здесь межклеточную жидкость называют плазмой, и состоит она где-то на 90 примерно процентов из воды. Остальные где-то 9-10% это сухое вещество. Значит, что входит в состав плазмы? Ну, Да, сухое, да. Что это за сухое вещество такое? Значит, если мы посмотрим, да? Значит, ну, в первую очередь, это какие-то неорганические соли. Ну, не в первую очередь. В первую очередь всегда начинают с очень важных веществ, да? Аминокислоты, белки, да? Белки. Примерно 7% вот из этого маленького сухого остаточка – это белки. Значит, основные белки плазмы крови – это альбумины и глобулины. Слышали такие белки? В каких продуктах питания находятся у нас альбумины? Это белок яйца, альбумин, и в молоке тоже. Вот почему самые лучше усваиваемые у нас белковые продукты, вот из которых, да, это вот как раз молочные продукты и яйца. Значит, другие органические вещества, да, значит, белки, альбумины выполняют питательную и пластическую, строительную функцию в нашем организме. А вторая группа белков, глобулины, ну, гамма-глобулин, мы же тоже слышали, он участвует в иммунных реакциях в нашем организме. Есть еще... То есть питательная функция, то есть кровь переносит белки, аминокислоты клеткам, да, из которых потом, они попадают в митохондрии, да, как бы клетки что они делают, да?
Пластическая.
Да, пластическая – это синтез каких-то структурных элементов клетки, да, строительная, да. Так, другие органические вещества, что еще у нас там есть в клетках, в плазме. То есть в плазме у нас имеются углеводы, да? Значит, какой углевод переносится? Это глюкоза, думаю, вы уже знаете, да, у нас, значит, есть. Также имеются жирные кислоты. Жиры, как правило, переносятся в соединение с белками, липопротеиды такие. Соединения, значит, продукты метаболизма, продукты расщепления белков, то есть их еще называют небелковые азотосодержащие вещества. Ну, это, во-первых, аминокислоты сами, да, дальше аммиак бывает там, встречается, ну, в маленьких количествах. В основном это мочевина, мочевая кислота, креатин, креатинин. То есть продукты расщепления каких-то этих всех веществ. Также у нас имеются неорганические вещества. Это ионы, ну, вы уже знаете, это натрий, это калий, хлор, фосфор, кальций, магний, марганец. Значит, какие-то минеральные вещества в больших количествах, мы их называем макроэлементы, да, и микроэлементы. Это купрум, то есть медь, йод, там у нас есть и золото, и хром, и бром. Что?
Азот,
что?
Золото – это микроэлементы.
Микро.
А микроэлементы –
да, ультра, ну да, ультра-микро. Да, то есть какие-то элементы в большом количестве, какие-то очень, да, это макро. Большое количество – это макроэлементы. Вот, то, что в маленьком количестве, это микро, даже вот ультра, да, микро, как говорят, там половина таблицы Менделеева у нас имеется в нашем организме. Значит, кровь выполняет очень важный, то есть, смотрите, мы сказали, кровь – это жидкая соединительная ткань, да? Но помимо этого кровь еще чем является? Она является системой. Кровь является системой. Почему? Потому что она выполняет важные функции в нашем организме. Значит, какие основные функции крови? Значит, первая функция, такая глобальная функция, транспортная функция. То есть кровь переносит различные вещества. И в зависимости от того, какие вещества переносит кровь, мы в этой транспортной функции можем подразделить. Ну, первое. Это перенос кислорода и углекислого газа. Это дыхательная функция. То есть от легких тканей кровь переносит кислород, а от тканей к легким углекислый газ, который потом выводится. Дальше то, что мы называли, это питательная функция, это перенос аминокислот, углеводов, простых витаминов от пищеварительного тракта к различным органам и тканям. Дальше выделительная функция. Выделительная функция – это перенос продуктов метаболизма, только что мы о ней говорили, значит, мочевая кислота, мочевина, углекислый газ, от мест их образования к органам выделения, которые выводят их уже наружу. Следующая функция, вот она тут у нас написана, терморегуляторная. То есть вот эти вот две функции, смотрите, гуморальная регуляция, да, терморегуляторная, их можно объединить, значит, как бы во вторую функцию, регуляторную, да. Но в то же время, что такое терморегуляторная? Это перенос тепла, да. Значит, кровь обладает высокой теплоемкостью, и она переносит тепло из, от нашего ядра, вот у нас внутренние органы, так называемое ядро организма, они всегда по температуре выше, чем оболочка. Оболочка – это наша кожа. Кожа и слизистая. Это, вот, эта функция очень важна в момент физической работы, когда у нас организм сильно нагревается, необходима высокая теплоотдача, а как мы отдаем, да, значит, или в виде пота, значит, и излучение тоже идет с поверхности нашей кожи. Кровь также осуществляет гуморальную регуляцию, да, мы с вами о гормонах говорили, то есть током крови переносятся биологически активные вещества, которые регулируют работу наших клеток, наших органов. Очень важная функция – это защитная функция. Значит, защитную функцию у нас выполняют какие клетки? Лейкоциты. Значит, и у вас будет целая лекция про иммунитет и про лейкоциты. Значит, поэтому мы сейчас, ну так, конечно, остановимся на них, но вскользь. Значит, помимо лейкоцитов, в крови еще есть белки, которые они синтезируют, это иммуноглобулины. Эти белки тоже у нас отвечают за формирование иммунитета и защищают наш организм от вирусов, от бактерий и от разных любого чужеродного белкового материала. Значит, следующая функция у нас гомеостатическая. Гомеостатическая – одна из важнейших функций. То есть кровь участвует в поддержании гомеостаза. Каким образом? То есть участвует в поддержании водно-солевого баланса и кислотно-щелочного баланса. Значит, есть еще одна функция. Значит, эту функцию можно было бы отнести к защитной тоже. Эту функцию выполняют маленькие вот эти вот кровяные пластиночки, которые называются тромбоциты. Вот, основная функция тромбоцитов – это тромбообразование. То есть они участвуют в свертывании крови и таким образом препятствуют кровопотере организма при разных травмах и ранах. Значит, ну вот здесь можно так сказать, да, если у нас эта функция включается в момент какой-то травмы, в момент какого-то ранения и останавливает кровь, это как бы защитная функция. Но бывает, когда повышенная гиперфункция тромбообразующая, и тогда в нормальном состоянии у человека могут образовываться тромбики в большом количестве, не только тромбики, целые тромбы, которые могут перекрывать сосуд, И это может приводить в дальнейшем к развитию инфарктов, инсультов, ну и других неприятных ситуаций. Значит, это то, что касается, ну, про белки мы будем. Да? Да, водно-солевой, смотрите, мы сказали, что в крови у нас очень много натрия, калия, хлора и прочих вещей. Да? И у нас объем крови, он, в общем-то, достаточно стабильный. Это тоже почти биологическая константа. То есть от объема крови зависит наше давление. Вот, если по какой-то причине, воду у нас, как правило, когда вот это будет говорить об астматическом давлении, вот минеральные соли, они участвуют в поддержании вот этого астматического давления. Значит, если по какой-то причине у нас из крови уходит тот же натрий, калий и другие соли, то мы теряем воду, снижается у нас давление, то критических величин может снижаться, может наступить обезвоживание организма. То есть вот таким образом за счет вот этих минеральных солей у нас поддерживаются на нужном уровне наши вот такие показатели, как артериальное давление, как объем циркулирующей крови. Другие вещи. Значит, к форменным элементам у нас относятся эритроциты в первую очередь. Значит, эритроциты это высокоспециализированные безъядерные клетки. И основная их функция это перенос кислорода. Значит, это настолько специализированные клетки, что они потеряли ядро. Представляете, у них вся полость эритроцитов, она заполнена практически белком, гемоглобином. И имеют эритроциты такую двояко вогнутую форму. Это им очень важно, чтобы проходить через маленькие вот эритроциты, они должны доходить до каждой клеточки нашего организма, чтобы туда донести кислород. Иногда капилляры бывают, диаметр капилляров бывает меньше, чем диаметр эритроцита. И он тогда вот эритроцит небольшим поворачивается и вот протискивается по этому капилляру. Да, когда эритроциты появляются, да, как там костном мозге, они созревают. Ядро есть у молодых, у незрелых эритроцитов имеется ядро. В дальнейшем, когда происходит уже дальнейшая дифференцировка эритроцитов, ядро рассасывается. И уже зрелые эритроциты, они ядра не имеют. То есть у них сплошной гемоглобин вот такой. Да, вот поэтому вот и иногда вот говорят, что это вот там красные кровяные тельца их называют, да? Гидраты, нет, вроде бы не клетка, да? Вот. Но тем не менее, значит, смотрите, у нас очень большое количество эритроцитов, у мужчин доходит это количество до 6 миллионов в одном кубическом миллиметре. Представляете, кубический миллиметр 6 миллионов эритроцитов. Ну, у женщин чуть поменьше. Значит, основной, я бы сказала, функция – это перенос кислорода. И как у нас получается? Когда у нас мы с воздуха получаем кислород, и он дальше из легких переходит в кровь, он проходит примерно 1% кислорода, совсем чуть-чуть. Может быть в растворенном виде в плазме, а 99% всего кислорода проходит через мембрану эритроцита и соединяется с белком гемоглобина. Вот гемоглобин – это сложный белок. Он состоит из глобулы и 4 гемов. Вот такие вот 4 участка, 4 гема, где находится железо. И вот это железо, оно как раз присоединяет себе кислород. То есть одна молекула гемоглобина присоединяет к себе 4 молекулы кислорода. И вот это соединение гемоглобина с кислородом называется оксигемоглобин. Запомните. Там все будет спрашивать. Да, значит, одна молекула гемоглобина присоединяет к себе 4 молекулы кислорода. И мы имеем соединение, которое будет называться оксигемоглобин, то есть окисленный гемоглобин, да? Оксигемоглобин. Значит, вот в этом виде у нас путешествует гемоглобин от легких к тканям. Там происходит процесс отсоединения, то есть процесс восстановления. Восстановленный гемоглобин называется дезоксигемоглобин.
Как называется
дезоксигемоглобин? Это когда отдает кислород, гемоглобин отдает свой кислород, получается дезоксигемоглобин. Есть еще одно соединение. Это соединение с углекислым газом. Вот углекислый газ, он будет на лекции по дыханию рассказывать, он когда попадает в кровь, если кислород, он практически весь соединяется с гемоглобином, то углекислый газ примерно только 1/3 его соединяется с гемоглобином. Там частично он соединяется с бикарбонатом калия, частично с бикарбонатом натрия. Вот, а примерно 1/3 соединяется с гемоглобином. И такое соединение называется карбамин-гемоглобин. Но чаще его называют сокращенно, если у вас написано, это будет карбогемоглобин. Вот все соединения гемоглобина и с кислородом, с углекислым газом, они нестойкие. То есть гемоглобин очень легко эти газы отдает. Но есть соединение, которое в нормальном состоянии не имеет места быть в нашем организме, но иногда случаются такие ситуации, когда человек надышался угарным газом. Значит, это бывает, кстати, у меня знакомый отец с сыном поехали зимой на дачу, затопили печку, задвинули заслонку, а поленья не прогорели полностью. И вот угарный газ, он не имеет ни запаха, не имеет цвета, в общем-то, они могли спать, уснули и не проснулись. Значит, вот это вот соединение называется карбоксигемоглобин. Оно достаточно стойкое, трудно. Иногда бывают случаи тоже в гаражах, в машине, иногда, как говорится, включают мотор. И, в общем, тоже бывают такие смертельные исходы. Значит, есть еще один белок, похожий на гемоглобин, который тоже присоединяет к себе кислород, и находится он в мышечных клетках, и называется он миоглобин. Да? Значит, миоглобин, он похож, он тоже имеет глобулу, но там только не 4 гема железа, а 2 он содержит, и потом присоединяет к себе 2 молекулы кислорода. Что?
В мышечных,
да. Миоглобин – это белок, который находится в мышечных клетках. Причем в каких клетках, как вы думаете, мышечных? У нас есть белые и красные. Красные, да. Вот миоглобина, его много, мы их называем медленные, да? Мышечные волокна красного цвета, вот они поэтому имеют красный цвет, потому что там имеется белок миоглобин. Значит, вторая группа клеток, большая тоже группа клеток, это лейкоциты, или как их называют, белые кровяные тельца. Вот здесь на самом деле это натуральные клетки. Они крупные, имеют ядра. И лейкоциты обладают свойством фагоцитоза. Значит, что такое фагоцитоз? Это, если так дословно перевести, это пожирание инородных тел. Вот если попадает что-то, нам бактерия какая-то, в кровь, вот, да, вот здесь вот видно примерно вот такая вот уже, что защитную функцию выполняют. Вот эти лейкоциты, они подплывают к этой клетке и начинают ее вот так вот обволакивать со всех сторон. Дальше замыкается этот кружочек, и получается, что вот эта бактерия, она внутри. Значит, в нее лизирующие ферменты туда выделяют клетку и как бы переваривают ее, выедают, а потом остатки выплевывают. Фагоцитоз. Процесс называется фагоцитоз. Да, пожирают инородные тела. Значит, не только бактерии. Значит, вот лейкоциты, они обладают таким свойством таксиса, хемотаксиса. Они что-то чужое почувствовали и начинают двигаться. Ну, вот такой пример из учебника у нас, да? Про занозу все время приводится пример. Значит, и вот когда какая-то попадает к нам, ну, чаще всего где на пальце, на пальчике заноза, лейкоциты выходят из кровеносного русла. Они выходят из кровеносного русла и могут они, знаете, как маленькие амебки, так вот, свою цитоплазму так вот с бачка перевариваются и движутся к этому инородному телу. Со всех сторон большое количество лейкоцитов и пытаются его съесть, переварить, да, уничтожить. Значит, если это что-то какое-то там маленькое, такое несущественное, они с этим справляются, да, и все хорошо. Если какая-то металлическая, к примеру, заноза, да, попала, никак они ее съесть не могут, эти лейкоциты, они начинают гибнуть в большом количестве. И образуется воспаление, покраснение, потом нарыв, потом гной. То есть гной – это что? Это мертвые тела лейкоцитов. Вы как-то вы не мешаете, молодые люди. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Да, вы. И, значит, к этим мертвым телам лейкоцитов приближается следующая партия. Вот смотрите, я говорила, что лейкоциты, они неоднородные по своему составу. Есть маленькие, вот гранулоциты, как правило, это мелкие зернистые лейкоциты. Ну, среди них есть нейтрофилы, базофилы, вот этих всех мало. Основные это вот нейтрофилы, их называют микрофаги. Ну, вы можете, знаете, знать, что есть, как бы, что они все разные лейкоциты, да? Есть зернистые, есть незернистые. И надо знать, что есть, вот вы должны знать, лимфоциты, вот эти вот, смотрите, агранулоциты. Вот. Значит, гранулоциты зернистые, значит, их примерно, вот нейтрофилов, это самое большое количество, где-то 50-60%, а то и больше. Да? Их самое большое количество у нас. Вот. А есть еще агранулоциты, это крупные лейкоциты, к ним относятся лимфоциты, вот основные наши иммунные клетки, которые
это
стоят.
Это зернистые, да?
Нет, это не зернистые, а.
А, это зернистые.
Да, а это отрицательные, это не зернистые. И они более крупного размера. И вот вам Владимир Александрович рассказывал, значит, у нас есть Т-лимфоциты и Б-лимфоциты. То есть все клетки крови, они все берут свое начало с головной клетки, потом идет дифференцировка. И вот часть клеток, из которых потом появляются лимфоциты, они идут в разные места. Одни идут в тимус, помните, белочковая железа, и там созревают. Это будут Т-лимфоциты. А другие идут лимфоидную ткань. Это у нас гланды миндалины, это этот аппендикс. И там лимфоузлы, и там происходит, это будут Б лимфоциты. Значит, они там все делают. Вот 2 вида вот этих разных лимфоцитов. Значит, они борются тоже с нашей инфекцией разной, тоже погибают, иногда выживают. Вообще лимфоциты, если смотрите, эритроциты живут примерно 100-120 дней, достаточно долго, то лимфоциты, они живут 3-4, от силы 5 дней, то меньше, а если какая-то инфекция, они в больших количествах погибают, но новые образуются тоже. И, значит, вот самые крупные клетки – это моноциты, их еще называют дворники. Вот моноциты, вот это на место воспаления, они приходят в последний момент и уничтожают уже тела мертвых клеток, которые там есть, все, что осталось на этом месте, как бы очищая, освобождая пространство.
То есть по лейкоцитарной формуле можно узнать процесс воспаления. Ну,
сдают же анализ. Да, значит, смотрите, у нас как и количество лейкоцитов, так и количество лейкоцитов, это жесткая константа биологическая. Вот в одном, я помню, сказала, там до 5 миллионов лейкоцитов содержится, а лейкоцитов содержится, вот в норме считается, от 4 до 9, мы сейчас, по-моему, до 10 подняли, тысяч в одном кубическом миллиметре, то есть гораздо меньше. Если повышается количество лейкоцитов, это называется лейкоцитоз. Лейкоцитоз. И бывают разные. Так, два включи, пожалуйста, третий не надо. Да, я после вчерашней этой парилки, я очень легко оделась. Но у меня там, правда, есть еще кофточка.
Все готово.
Да. Так. Вчера в малой аудитории это было кофта. Там, во-первых, нет микрофона, там нет это самое. А там вентиляции там, по-моему, тоже нет. Но есть кондиционеры. Когда включаешь кондиционер, он очень сильно и дует, вот прям он не регулирует, прям вот на студентов. Вот, и прям сдувало. Вчера были там, кто там был там вчера. Не тренер, а инструктор. Но ничего, выдержали. Так, вернулись к лейкоцитам, да? Значит, увеличение количества лейкоцитов, я уже сказала, носит название лейкоцитоз. И есть так называемое, что, во-первых, когда он увеличивается, мы так сказали, во время каких-то воспалительных реакций, да, и вот когда сдают кровь, если повышенное содержание, то, значит, начинает искать этот очаг воспаления. Значит, уменьшение количества лейкоцитов называется лейкопенией. На самом деле и то, и другое, да, лейкопения. Вот. Но есть состояние у здорового человека, это встречается, когда увеличивается содержание лейкоцитов. Значит, вот если вы кровь сдавали, как правило, предупреждают вас врачи, если боитесь сдавать кровь, сдавайте натощак. Почему? Потому что после приема пищи происходит увеличение количества лейкоцитов. Это называется алиментарный или пищеварительный лейкоцитоз. Не на вирус, а вот с пищей, как правило, у нас, вы же не знаете, что мы там едим на самом деле, с продуктов питания, которые из магазина. Там, видимо, все-таки много разных каких-то веществ попадает, на которые лейкоциты, да, считают, что их надо уничтожить. Уровень лейкоцитов повышается. Алиментарный. Нет, да, пищеварительный, это значит алиментарный. Так, второй тоже физиологический лейкоцитоз, это миогенный, или его называют еще рабочий. Почему называют рабочий? Этот лейкоцитоз возникает во время и после физической работы. Ну, у всех по-разному. Он длится, но вообще в течение часа где-то еще повыше. Поэтому Если вы опять же сдаете кровь с утра, не надо никаких, ну, если там просто физическая зарядка, да, это не выражено. А если, вот особенно есть такие интенсивные анаэробные тренировки, вот они приводят к увеличению количества лейкоцитов в крови, механизм не совсем понятен, от чего это происходит, там есть разные теории. И эмоционально, да, значит, при эмоциональных каких-то стрессовых ситуациях и при болевых воздействиях тоже у нас количество лейкоцитов увеличивается. Так, ну, мы уже говорили, что лейкоциты участвуют в обеспечении иммунитета. Нет, это через. Нет, понимаете, это не просто какой-то, да, какие-то эмоции, да, а это именно эмоциональный стресс.
Стресс.
Высокий уровень.
Стресс,
да, вот, да. Нет, но на самом деле не так уж сильно это влияет, не переживайте.
Нет. Как и
конечно, да. Потому что при воспалительных процессах там резко сильно, да, повышается. Значит, тромбоциты.
А про иммунитет?
Про иммунитет я говорю два слова. Все, про иммунитет у вас целая лекция. Я даже не буду время терять на иммунитет. Вы должны знать, что значит, на самом деле иммунитет – это способ защиты организма от любого инородного генетического материала. Это могут быть какие-то микробы, вирусы, паразиты, простейшие. Это могут... Вот, при пересадке органов, да, у нас же есть белки, которые присущи вам, как, не знаю, сказать, есть белки, присущие как виду человеку, да, а есть индивидуальные белки. Вот примерно у нас в крови около 200 различных белков, и из них половина – это генетические маркеры. Это те белки, которые там у вас, у ваших родственников есть, вот, по которым можно там определить родство. И поэтому, когда, ну, чаще всего, что почки пересаживают, да, значит, при пересадке почки ищут всегда родственников, которые могут свою почку отдать, тогда она хорошо переживается. Потому что иначе организм, он отторгает это все.
Вот.
Что?
Ну,
да, нет, не по тромбоцитам, нет, мы вообще сейчас говорим про иммунитет, что иммунитет – это отторжение любых чужеродных белков.
Да. А если повышенный уровень эритроцитов?
Повышенный уровень эритроцитов, да, значит, это эритроцитоз называется, это бывает, кстати, если люди, вот те люди, которые живут в горах, кстати, у них это такой эффект долговременной адаптации. У них количество эритроцитов выше нормы. И гематокрит у них достаточно высокий, доходит до 60%. Но это связано с тем, что там разряженный воздух, да, и меньше кислорода поступает, поэтому вот такой эффект. При этом кровь, на самом деле, она более густая. Это не очень есть хорошо, но чтобы это не происходило, у некоторых увеличивается объем циркулирующей крови иногда, вот, а у некоторых не очень. Но в принципе, вот это вот повышенное содержание эритроцитов, оно, ну, как бы, может иметь какое-то отрицательное значение именно в скорости кровотока и склонности, как говорят, слишком вязкая кровь, склонность к тромбообразованию. Да, и повышенная нагрузка на сердце.
А что делать, как его убрать?
Как убрать? Ну, это генетика уже, да, если оно есть от рождения. Ну, говорят, пейте больше воды, значит, говорят, что вода. Ну, не факт, но они действительно, если это какой-то логический момент, разжижают пить. Такие, так называются, сосудорасширяющие препараты, типа лепарита, лепарин и прочее. Но тоже им увлекаться не надо.
А вы сказали, что отторгается чужеродный воздух. Есть аутоиммунные заболевания, когда отторгается свои животные.
Да.
А если чума,
это уже ошибка. на генетическом уровне.
Да,
может передаться, а может и нет, как любые гены. Всегда. Да. Значит, вот я хотела сказать насчет, что такая, вот когда, по-моему, это был 1960 год, впервые была сделана пересадка сердца. Это в Южной ЮАР профессор Бернард это сделал. И пациент вот впервые вышел с этим сердцем пересаженным чужим. Но таким людям, что им дают? Им дают иммунодепрессанты. То есть они все время получают препараты, которые угнетают их иммунную систему, чтобы не было отторжения. Вот, и в результате этот пациент все-таки умер от воспаления легких. То есть у него организм вот с такими заболеваниями, он не в состоянии бороться. Поэтому. Так, тромбоциты. Это самые малюсенькие, так называемые кровяные пластиночки. И основная функция тромбоцитов – это свертывание крови. Образуются тоже в костном мозге, они так образуются в клетке, потом эта клетка как бы рассыпается, разбивается на такие мелкие пластинки. Значит, вот здесь нарисованы, смотрите, вот тромбоциты нарисованы вот с такими вот, назвать, отростками. Они выпускают отростки, это активные тромбоциты. Вот такими они становятся, когда что-то произошло в организме, какая-то травма. Вообще они циркулируют где-то рядом с сосудистой стенкой сосуд, они по центру, они движут стенки сосуда, находятся, движутся. И когда что-то случается, они выпускают вот эти отростки и прилипают к поврежденному участку сосудистой стенки. Дальше. У них внутри находится фермент, он называется тромбопластин или тромбокиназа. Этот фермент выходит в плазму крови и действует. У нас еще в плазме крови имеется такой белок протромбин. Что не высказать? Тромбокиназа. Ну, это не обязательно вам запоминать, да. Вот, значит, все это действует на протромбин и переводит его в белок тромбин. Дальше в присутствии витамина К, в присутствии ионов кальция обязательно нам нужен уровень кальция достаточно высокий. Растворимый белок, который есть тоже в плазме крови, который называется фибриноген, он превращается в нерастворимый белок фибрин, который образует тромб. Вот если вот там у кого-ли у вас рамка, там кровь текла, а потом такая вот как бы прозрачная корочка образуется. Это вот как раз из белка вот этого фибрина. То есть вот таким образом происходит свертывание крови. То есть первая фаза образуются активные тромбоциты. Вторая фаза – это образование вот этой тромбоцитарной пробки, в которой там дальше в этой пробке запутаются там разные нити разных белков, неактивные тромбоциты, в общем, образуется тромб, в конце концов. После того, значит, тромб держится то время, сколько требуется на процесс регенерации. Как только прошли процессы регенерации, происходит растворение, так называемая послефаза растворения этого сгустка за счет вещества, которое образуется тоже в клетках крови, в базофилах, это гепарин. Вот смотрите, у нас в организме есть две системы. Одна называется свертывающая система крови, о которой мы сейчас говорили, участвуют тромбоциты. А вторая – противосвертывающая система. Противосвертывающая. И вот эти системы, они тоже имеют разную активность, в разных наших состояниях. Значит, когда вы находитесь, ну, скажем так, в состоянии покоя, у вас как бы свертывающая система, она особо не активна, все хорошо. Да? Как только начинаются физические нагрузки, организм, он предполагает, что если физические нагрузки, это связано с травмами, возможно. Возможно, будут травмы. И уже заранее повышает тонус вот этой вот как раз свертывающей системы. Хотя против свертывающей системы тоже, как бы начинает усиленно гепарин продуцировать, потому что дальше надо все это растворять, эти тромбы. И на самом деле, когда такой баланс свертывающей и противосвертывающей системы, у нас даже те тромбы, которые образуются по ходу кровотока, они потом у нас растворяются благополучно, то есть они не застревают в разных тонких сосудах, и дальше они разрушаются гепатом. Так, это мы уже с вами. Ну, здесь все то же самое, только немножко другими словами. Да. Значит, вот те вещества, которые растворяют тромбы, они называют антикоагулянты. Антикоагулянты. Значит, ну вот самые известные антикоагулянты это гепарин, вы знаете, продается такая мазь, как она называется, гепариновая мазь, да? Люди, которые страдают там тромбофлебитом и повышенной свертываемостью крови, они используют. Ну, иногда вовнутрь тоже, вот как сказали, принимают аспирин, но сейчас выяснилось, что аспирин не очень хорошо на наш желудок действует. Лучше увлекаться особо не надо аспирином. Но тем не менее. Так, про группы крови сказали вам не рассказывать. Если время останется, мы их разберем. И как они по наследству передаются. Даже. Сукровица – это лимфа. Так, значит, мы разобрали клетки, да, и теперь мы перейдем непосредственно к плазме крови. Значит, разберем такие свойства крови, как осмотическое давление. Значит, вот во всех живых организмах, в живых клетках у нас вода поступает в клетки из окружающей среды или из внутренней среды, да, то есть внутрь клетки, за счет осмоса. Значит, что это такое осмос? Значит, смотрите, у нас есть такое понятие, как диффузия. Про диффузию всем понятно, что такое диффузия, да? Если есть два раствора, да, с разной концентрацией веществ. Значит, один раствор концентрированный, так? Второй раствор у нас не концентрированный. И между этими двумя растворами имеется полупроницаемая мембрана. То есть такая мембрана, по которой молекулы растворенного вещества могут переходить из одного раствора в другой. То есть вот растворы с разной концентрацией, они всегда стремятся выровнять концентрацию. И вот переход молекул растворенного вещества из более концентрированного раствора в менее концентрированный, это и есть диффузия. То есть дословно диффузия – это проникновение молекул, значит, одного вещества в другое. Значит, да, назад, обратно. Значит, нет, а что является движущей силой? Именно, значит, когда уже концентрация выровнялась, как правило, назад уже диффузия не происходит. Ну, за счет именно потока вот разных веществ передачи идет из области с большей концентрацией, в меньшую передается. Вот так вот. Дальше. Но есть другой процесс. Если вот такие отверстия, да, в мембране очень маленькие, и, например, молекулы растворенного вещества не могут пройти через это отверстие, тогда происходит другой процесс. Тогда начинают переходить молекулы
растворителя, то есть растворитель, как правило, это вода всегда, поэтому будем говорить, молекулы воды, значит, начинают переходить из раствора
с меньшей концентрацией, да, где три кружочка, да,
с меньшей концентрацией в раствор с большей концентрацией. То есть вот этот раствор начинает разбавляться водой до того момента, пока не выровняете. Вот был у них вот такой, да, уровень одинаковый. Здесь за счет того, что вода переходит, уровень начинает возрастать. Да?
Что?
Да, это называется осмос. Значит, что такое осмос? Осмос – это переход молекул растворителя через полупроницаемую мембрану из менее концентрированного раствора в более концентрированный раствор. Растворителя из более концентрированного, через полупроницаемую мембрану, ну, естественно, там должна быть полупроницаемая мембрана, из менее концентрированного раствора, это подчеркните, из менее концентрированного раствора в более концентрированный раствор. И вот та сила, которая заставляет молекулы воды двигаться через эту мембрану, называется осмотическим давлением. То есть, если по-простому, можно сказать, что такое осмотическое давление. Это сила, с которой концентрированный раствор притягивает к себе воду. Вот все почему-то как-то...
Сила, которая притягивает, заставляет их двигаться.
Нет. По-хорошему, сила, которая заставляет их двигаться, да, это я уже, может, так упрощенно сказали. То есть чем больше концентрация раствора второго, да, тем больше будет осмотическое, тем больше силы он притягивает к себе воду.
То есть у раствора больше концентрации, больше осмотическое давление. Ну, говорят же, когда раствор с осмотическим давлением, это означает, что у них большая концентрация еще.
Но вот этот раствор. Нет, осмотическое давление у нас будет идти. Это вот оно вот тут та сила, которая давит вот на эту вот мембрану и заставляет выходить молекулы воды. Это не характеристика раствора. Значит, но мы можем, например, сравнить два раствора. Вот у нас здесь нарисована картинка. Да? Вот здесь буду показывать, да? Значит, вот смотрите, вот у нас клеточка. Вот это нарисованный эритроцит. Так? Вокруг плазма крови. Вот в норме концентрация веществ, вот в основном осмотическое давление, чем оно создается? Оно создается солями. Вот больше всего у нас натрий хлор. Вот почему говорят, да, когда у нас много соли в плазме, да, она удерживает воду. Если количество солей в плазме уменьшается, вода начинает переходить туда, где больше концентрация межклеточная пространство. Так, здесь у нас одинаковая концентрация внутри клетки и вне клетки. Значит, вот этот раствор, который окружает клетку, он будет по отношению вот к этому внутреннему содержимому изотонический. То есть одинаково. Здесь никакого движения растворителя не будет. То есть ничего двигаться не будет, потому что давление одинаковое.
А что
значит
изотонический?
Изо это равный.
Это режим?
Нет, изотонический раствор. Это два раствора. Ну, здесь просто показано. Эритроцит клетка, то есть внутри-то у нас тоже там жидкость, значит, это будет изотонический раствор. Дальше, если мы поместим эритроцит в раствор, где мало солей, мало будет натрия хлора, да, то получится вот этот раствор, который по отношению вот к этому
к этой клетке, он будет гипотонический. Гипо – это мало. Здесь мало натрия хлора, здесь много. Здесь есть одна, один кружочек, здесь их три. Значит, и пойдет у нас, что пойдет у нас? Вода пойдет внутрь клетки, чтобы разбавить это все, да? То есть, где больше концентрация в растворе, туда входит вода, притягивает к себе раствор воды. Клетка начинает насыщаться водой, так? Вот, воды там все больше, 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 она раздувается, раздувается, и бывает, что если это клетка эритроцитов и другие, они лопаются. И вот, вот такая вещь, да, если это эритроцит, там что у нас? Гемоглобин. Лопнул эритроцит, гемоглобин вышел весь в плазму крови. Это состояние называется лаковая гемолиз, лаковая кровь, которая прям ярко-красная, если смотреть. Вот бывают иногда такие вещи у спортсменов, вот если такие вот изнуряющие футбольные, почему-то у футболистов сейчас это проявляется, как они бегают по полю, если сегодня жаркая какая-то погода, долгое время они играют, с потом у них теряют много солей, и часть солей, когда они выходят из мышечной жидкости, потом вода начинает, и соли начинают теряться в плазме, и эритроциты, ну, там не сильно, но бывает, некоторые повреждаются, разрушаются. И другая ситуация. Когда в концентрированный раствор мы помещаем клетку, да, этот раствор будет гипертонический. То есть здесь концентрация веществ больше, чем в клетке. Тогда из клетки эти эритроциты начинают выходить из вода. Ну, молекулы распылителя выходят, вода выходит. Не вот эти вот мячики зелененькие, да? Значит, выходит вода, и клетка сморщивается. А называется плазмолиз. Такая вещь. В общем, тоже это патологическое состояние. Клетки, если они сильно там обезвоживаются, они погибают. Значит, теперь самое сложное, то, что почему-то... А, когда высыхает, ну, если это клетка крови, то называется плазмолиз. Ну, это не обязательно, это так, термины, не будут вас это спрашивать. А будут вас спрашивать про катическое давление. Значит, не пугайтесь этого термина. Значит, вот смотрите, чем создается, ну, предыдущее все, что я рассказывала про осмотическое давление, я все говорила, что создается за счет солей, да? Но помимо солей у нас еще есть в плазме крови большие белковые молекулы. Значит, белковые молекулы, их на самом деле, если взять по количеству, пересчитать молекулы, например, натрия хлора и молекулы белков, их очень мало белков, но они крупные. Крупные. И поэтому они не могут вот так вот, как, например, натрий хлор туда-сюда переходить и быстренько выходить там из кровеносного русла, межклеточное пространство. Они, как правило, эти белковые молекулы всегда находятся в плазме крови. И вот они-то в основном и поддерживают вот это вот осмотическое давление крови на нужной величине. Значит, что такое онкотическое давление? Это часть осмотического давления. Вот если спросят, приходят люди спрашивают, вы должны в одну фразу ему сказать, и все. Онкотическое давление – это часть осмотического давления, которое формируется за счет белков. Все, 5 баллов сразу получается. Если все остальное, я отвечу. На самом деле, всего, я думаю, здесь написано, 0,5% всего составляет это давление от астматического, но оно играет очень важную роль при этом. Механизм чипов.
Что именно на астматическое давление?
Значит, нет, ну, здесь механизм тот же самый. То есть, смотрите, так вот эта часть осмотического давления, да, то есть вот эти все молекулы, которые присутствуют в плазме крови, все они удерживают воду. Вот основная это вот функция, да, всех, да, то есть поддерживать водный баланс, то есть поддерживать нужное количество воды именно в кровеносном русле, чтобы соответственное давление было, которое нужно. Если по какой-то причине, вот знаете, натрий у нас может часто выходить из кровеносного русла, да? А вот белки, они практически из кровеносного русла не выходят из плазмы. Эти крупные молекулы, они все время находятся. Но бывают ситуации, это ну, редкие, ну, скажем, экстремальные ситуации, когда снижается уровень именно белков в плазме крови. Это бывает на при крайней степени истощения. То есть вот некоторые девушки, да, значит, у них псих, надо худеть, они ничего не едят, да, не едят, доводят себя до анорексии, да, ну, вот на этом моменте их уже кладут в больницу и дальше лечат. Но вот недавно была годовщина снятия блокады, да, Ленинградской. И вот если вы знаете, во время вот блокады, когда ну, людям вот, ну, реально вот, просто вот, все, что можно было съесть, просто вот, и обои там ели, и все. И организм, когда нет питательных веществ, он расходует свои ресурсы. То есть в первую очередь там пока еще есть жиры, потом начинают белки, и получается доходит до такого состояния, что, как говорят, осталось кожа и кости. Все. И тогда организм, энергию надо как-то получать, начинает расщеплять белки плазмы крови. И когда в плазме крови уменьшается количество белков, вода начинает выходить в межклеточное пространство, и люди опухают, как такое выражение, испухнуть от голода. Вот когда пошел вот этот процесс опухания от голода, это уже все, после этого наступает летальный исход, если вовремя уже не принять меры, как правило, это уже смерть. И дальше выходит как и межклеточное пространство, еще вот асцит, еще вот в эту брюшную полость тоже вода выходит. Это вот такие вот страшные вещи. Дальше у нас тоже очень важное свойство крови заключается в поддержании кислотно-щелочного баланса. Помните, я говорю, одна из функций крови – поддержание гомеостаза. Это водно-солевой баланс и кислотно-щелочной баланс. Да. Нет. Это все, то есть астматическое давление – это тоже астматическое, это часть астматического, которое образовано белками, молекулами белков. Да. Так, дальше, что такое у нас реакция, как мы говорим, растворы? Что такое кислотно-щелочное равновесие? Значит, обозначается это величина таким показателем под названием pH, да? Ну, как правило, так пишется, P, здесь H, да, pH. Да, маленькое P, большое H, PH, видно там чуть-чуть. Значит, реакция, да, значит, реакция любого раствора зависит от соотношения, ну, как правило, берется единица объема литр, значит, сколько в этом литре содержится ионов водорода и сколько ионов гидроксила. Значит, если мы возьмем воду, вода у нас имеет какую формулу? H2O, да? H2O. Или же мы это H2O можем написать так. HOH. Это с минусом, водород с плюсом. Вот в таком виде вот эта так называемая структурированная вода у нас существует, отдельно водорода, отдельно ионы гидроксила в нашем организме. И если взять литр этой воды, и посмотреть, сколько там находится вот этих водородных ионов, то это будет 10⁻⁷ молей на литр. Так? Значит, причем здесь одинаковое количество, что гидроксильных ионов, что водородных. Дальше наши химики, они, значит, придумали, что чтобы оценить реакцию раствора, используется отрицательный логарифм, отрицательный десятичный логарифм вот этого вот показателя количества водородных ионов. Значит, это вам ничего вспоминать не надо, потому что все начинают говорить, что откуда это взялось, почему вот это вот PH7, почему это нейтральная среда. А вот потому что в воде у нас как раз в одном литре содержится 10⁻⁷ степени ионов водорода. Значит, и вот отрицательный логарифм от этого числа будет 7. PH7. А, вот у вас там написано? Написано. А после 7 лет написано, да? Значит, вот чистая вода, она имеет нейтральную среду. Нейтральную, это 7.
А это, грубо говоря, процесс закисления.
Значит, подождите, тут еще процесс... Нет. Перед закислением нам еще надо выяснить, какая же среда, реакция среды крови. PH крови сколько? Да, вот у нас написано норма для крови. Значит, PH крови у нас 7,35-7,45. Ну, где-то в таком диапазоне. Так? И значит, то, что мы называем, когда у нас PH снижается влево, да, то есть в сторону уменьшения идет, это будет ацидоз. То, что Дмитрий Геннадьевич называет закислением. Но на самом деле кровь-то еще, знаете, 7, она еще не кислая, да? Она просто снижается, паш, но когда за 7 она пойдет, вот это уже кислоты. То есть все кислоты имеют паш меньше 7, все щелочи имеют паш больше 7. Все, что больше 7, это щелочи, все, что меньше 7, это кислоты. Но в данном случае по отношению крови у нас будет снижение реакции крови где-то 7,3, особенно 7,2. Это уже за счет накопления вот этих вот. Кто? Антагонист это по отношению к мышцам, ну мы можем сказать, ацидоз и алкалоз. Это антагонисты у нас. Закисление ощелачивает. При ощелачивании у нас повышается величина PH, то есть закисление снижается.
Можно так сказать, щелочь и
кислота. Антагонисты. Ну можно, они друг другу погашают тогда, да? Кислоту гасит щелочь. Эти бары щелочь гасит кислоту.
Я тоже щелочью,
да? Да, если вы выпили кислоты, то запейте ее щелочью, и вас уйдут раз в Кубасовскую или еще куда-то дальше. Значит, на самом деле у нас что происходит? У нас очень четко в организме поддерживается вот эта вот норма 7,35-7,4. И для этого определенные системы, и эти системы называются буферные системы. Буферные системы. Значит, надо знать вам просто название этих буферных систем, не обязательно даже из чего они состоят, просто как они называются, а работают они как? Принцип работы буферных систем крови. Значит, если в кровь попадает кислота. Часто попадает она? У спортсменов, да, молочная кислота попадает. Берем спортсменов. И поэтому буферные системы, они больше направлены как раз на нейтрализацию кислот. Да? То есть, да.
А вы же говорили, что были случаи, когда
ПАШ опускался. Были, да, были. Люди выживали.
Почему?
За счет своих ресурсов.
Если...
Это вот для вас предельное, а вот у них них вот непредельные.
Может,
они
это все наши организмы?
Конечно, они все время, это кто? Это же лыжники, которые профессионалы, они всю жизнь себя подвергают таким нагрузкам. Организм все-таки он... А как эти вот фридайверы, они там ныряют, у них там такая, это самое порциальное давление, СО2. Не знаю, как они его выдерживают на таком, и выныривают. Все можно натренировать на самом деле. Значит, задача буферных систем ограничить изменения pH. Значит, первая система, самая мощная, называется она гемоглобиновая. Кислота, да? Значит, и тут же вступают механизмы, которые эту кислоту связывают. То есть они убирают вот эти ионы H свободные. Да, получается какая-то соль, к примеру. Да? И таким образом pH не изменяется. Если мы щелочь нальем, щелочь когда? Редкая ситуация, если вы, не дай бог, отравились, щелочью выпили. Но еще бывает защелачивание, так называемый алкалоз, да? В горах. Смотрите, в горах, что, особенно высоко в горах, что там происходит? Мы начинаем дышать интенсивно и выдыхаем большое количество СО2. Вот, и это вот приводит как раз к накапливанию гидроксильных ионов. Угу. Вот, таким образом, значит, если избыток OH, то связывает эта система гидроксилы ионов. Если избыток водородных ионов, они связываются. Значит, вторая система, первая гемоглобиновая написали, вторая бикарбонатная. Вот бикарбонатная система, она по мощности, она чуть ниже, то есть мощность у нее чуть поменьше, чем гемоглобиновая, но вот по, скажем, значению своему в организме, она играет очень важную роль. Потому что она участвует в поддержании pH именно в межклеточной жидкости. То есть если гемоглобин это только в крови, да, то здесь у нас бикарбонатная, она между клетками способствует передаче вот этих ионов. Дальше у нас фосфатная, слабенькая такая фосфатная система. Но тоже определенное количество связывает. И дальше у нас еще есть система, которая называется буферная система белков крови. То есть белки – это такие вещества, вот есть такое понятие амфотерные. Что значит амфотерные? Они могут проявлять как свойства щелочей, так и свойства кислот. У них есть участки, которые заряжены отрицательно, большая белковая молекула, где-то там участок с минусом, да? И есть участки, которые могут быть заряжены положительно. И поэтому в кислой среде белки ведут себя как щелочи, нейтрализуя кислоты, а в щелочной, наоборот, как кислоты, нейтрализуя щелочи. И вот есть у нас еще такое понятие емкость буферной системы. Если вы обратили внимание, здесь написано, да? Бикарбонатная буферная система, она состоит из угольной кислоты и бикарбоната, или как его еще называют, гидрокарбоната натрия. Вот кто знает, что такое бикарбонат натрия? Натрия HCl3. Это сода, это пищевая сода. Да? И вот когда спортсмены они увидели, что это пищевая сода, значит, они решили, надо повысить емкость своей буферной системы, надо соду принимать, разбавляли ее в воде, пили. Значит, к чему это, как правило, приводит? Да, к изжоге. То есть у нас же в желудке у нас там сильно кислая среда, и когда мы начинаем щелочь туда заливать, то да, да, нейтрализуются и белки, а значит почему? У нас же не просто кислая среда в желудке, там перевариваются белки, они только в кислой среде, белки перестают перевариваться. Нет, ну это молодой человек сказал, что жопа, это не повторяю. Да, и значит, хотя сейчас вот была какая-то группа, они мне целую схему рассказали, как они натощак, мусором, по маленькой капельке, там этот содовый раствор как-то там принимает. Некоторые колют себя эту соду. Вот, да, такое тоже бывает. Но на самом деле, чтобы да, чтобы повысить емкость буферной системы, чтобы дольше не закислялся организм, да? Чем у них больше емкости.
Да,
не повышалось, при закисе повышалось. Да.
Это все полезно.
Да. Значит, что надо делать, чтобы повысить емкость буферной системы? Да? Есть определенные продукты, вот вам нужно, наверное, про витамины почитать. Лекцию. Значит, есть продукты, которые мы едим, которые ощелачивают наш организм. Вообще надо стараться, даже есть такая система, Караваева, по-моему, да, Виталий Караваев, академик. Он говорил, что надо есть только то, что у нас защелачивает. Если среда у нас щелочная, то у нас там не развиваются никакие там патогенные микроорганизмы, и все хорошо. Конечно. Да, все равно, то есть у нас вот это вот, я о чем говорила, что оно нужно предназначить для того, чтобы вот в рамках вот нам нужно есть определенный коридор, и нам и сюда не надо выходить, и сюда не надо выходить. То есть надо наоборот поддерживать вот эти все шатания, чрезмерное ощелачивание, закисление, это все не нужно. Но тем не менее, вот все фрукты, ягоды, все, даже вот кислые цитрусовый лимон, значит, когда их употребляешь внутрь, они оказывает ощелачивающие действия на организм, кроме, знаете, кроме чего? Кроме клюквы и сливы. Вот посчитайте биохимию, там есть, они, как мы определяем? Кислотные? Нет, ощелачивающие. А вот там кислота, это кислота в лимоне, а когда мы его пьем, он действует ощелачивающе. Сейчас даже, мне тут целую какую-то систему рассказали, что все болезни мы лечим, теплая вода, с лимоном. И вот мы пьем утром, обед, вечером, все будет хорошо. Вот тем не менее, смотрите, как берут продукт, берут тот же лимон, сжигают его, такая калорическая бомба, и потом пепел, вот этот, то, что осталось, разводят в воде и лакмусовую бумажку туда. И показывают, что это щелочь.
Слива отражает щелочь?
Не знаю. Нет, слива наоборот закисляет, да. Вот слива закисляет. Ну вот, не знаю, вот такие вот.
Так.
Что?
А сушник уже детский?
Нет, ну зачем? Ну опять же, я говорю, без фанатизма, как я своей одной подружке сказала, ты знаешь, что надо обязательно есть грубые пищевые волокна. Вот, особенно если что-то мясное, там у нас живут, говорю, там бактерии, они питаются. И она на ночь съела кочан капусту. И утром мне звонит, говорит, я чуть не умерла, что ты мне посоветовала? Ты мне сказала, да, она еще спросила, а где больше всего грубых пищевых волокон? Я говорю, ну там капусты, говорю, да, все, да. Вот она и съела. Я говорю, извини меня. Она говорит, что меня там всю дочь раздувала, но говорю, тем не менее, ты не умерла. Если. Так.
А получается, то есть если я не
нет. Вот то, что вот вы съели, когда идет по вашему, оно еще не становится, он только в процессе расщепления. И только когда вот он попадает уже в кровь у нас, и дальше по клеткам идет, уже вот идет вот полнейшее. То есть расщепление до молекул, да, вот, до самых мельчайших структур. Вот тогда вот идет это ощелачивающее действие, не в процессе уже утра. То есть когда вот переваривается. Нет, 12 перстной кишки, там просто по... А, прогул? А, ну вот это вот. Нет, 12 перстной кишки, там просто... Да, там у нас среда вначале кислая, потом по мере проходит. Да, она щелачивается. Вот. Какие-то тоже. Ну, видимо, начинаем. Вот, кошка там.
Там еще?
И слышишь. Так, делаем перерыв. Вопросы перерыв. Так.